Сегодня мне хотелось бы как раз в контексте этой проблемы, этих проблем, о чем я говорю, обратиться к книге пророка, который входит в группу так называемых малых пророков, то есть небольших пророков. И его действительно очень редко мы упоминаем, когда читаем Священное Писание или размышляем. Чаще всего вспоминается из его пророческой книги буквально пара текстов. В частности, такие слова, как «праведный верою жив будет». И эти слова были сказаны каким пророком? Пророком Аввакумом. Да, действительно. Мы сегодня с вами обратимся к книге пророка Аввакума. Но для того, чтобы нам как бы углубиться в нее, вы можете открыть ваши Библии, у кого в Библиях, ну а у кого уже планшеты, электронные там носители, вам проще. А в Библии стандартные это 906 страница. Я вам подскажу страничку, вам будет легче быстро найти. Так как это малый пророк, то иногда бывает трудно его найти. Страница 906 в стандартном синодальном издании нашей Библии. Но прежде, нежели мы будем читать, я вас хочу немножко погрузить в историю. Когда этот пророк был? Какие были обстоятельства вокруг в тот момент, когда он пишет свое пророческое слово? Пророк Аввакум совершает служение практически параллельно, почти в то же время, когда был пророк Иеремия. Пророк Аввакум немножко захватил время пророка Исаии, но в большей степени это было время, когда он жил, время, годы жизни и служения пророка Иеремии. Что же происходило в это время? Пророк Иеремия, его годы служения, они большие, длительные, у него много было пророчеств, поэтому о нем больше можно сказать, чем о пророке Аввакуме. О нем мы можем только некоторые детали сказать, сейчас мы это скажем. Но пророк Иеремия, он совершал служение, начало его служения было в годы, когда начал свое царствование царь Манассия. Помните этого царя? Царь Манассия отличался тем, что он был безбожным царем, вот так, если можно сказать, да, он увел народ израильский в идолопоклонство, и он очень сильно выступал против божьих, так сказать, детей, и это тот царь, который убил пророка Исаию. Пророк Исаия был убит за то, что он выступал против бесчинств и беззаконий, которые творил царь Манассия. И вот в это время начиналось служение пророка Иеремии. Там цари сменяли затем один другого, и история закончилась последним царем, о котором я вот слышал, вы сейчас как раз будете читать на этой неделе, главу из книги «Пророки и цари. Последний царь Иудеи». И имя последнего царя кто уже знает? Сидекия. Вот о нем вы будете читать книгу «Пророки и цари» на этой неделе. Дожил ли пророк Аввакум до этого времени? Был ли он в это время? Трудно что-то сказать, потому что в Библии как бы оснований мы для этого не находим. Но мы видим, что пророк Аввакум в своем пророчестве говорит в книге пророческой, 1 глава, 6 стих. «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий, необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями». Итак, кто такие халдеи? Вавилоняне. Мы видим, что пророк Аввакум живет в то время, когда вавилоняне уже ходят по земле и говорит, что они делают, чтобы завладеть не принадлежащими им селениями. А в какие это было годы? А это было в то время, когда Ассирийское царство уже практически теряло свое могущество. Ассирийское царство приходило к своему упадку постепенно. Это было где-то середина 7 века до нашей эры. Это где-то по годам 650 год до нашей эры. В это время Ассирийское царство теряет свою силу, постепенно усиливается Вавилонский царь. Он поначалу с Ассирией не вступает в конфликты. Он поначалу с ними как бы пытается находить компромиссы, отношения строить, дипломатию. Но, естественно, когда два царя достаточно сильных становятся рядом, наступает момент, когда один все равно поглощает другого, который завоевывает его территорию. Так оно было в древности. И сегодня мы видим, что иногда такие же тенденции есть. Хотя, как бы, вроде бы, там, благодаря Организации Объединенных Наций идет стремление, попытка там, границы сохранять и так далее, но все равно какая-то картина перемен границ и завоеваний одних, других происходит и сегодня на наших глазах. Но мы видим, что халдеи, вавилоняне, они усиливаются. Они усиливаются, и, конечно, первый выход вавилонского царя был не против ассирийского царя. Первый выход вавилонского царя был против Египта. Он пошел против Египта. Египет был самостоятельно достаточно сильным государством. И египетский царь, он, в общем-то, не особо подчиненным был ассирийскому царю, но при этом он тоже уже дань свою платил. И теперь, когда выступает царь вавилонский против египетского царя, то он идет возле территории народа земли иудейской. Это все происходит на глазах иудейского царства. Северное царство, это 10 колен народа израильского, к этому времени они уже как таковые исчезли. Они были полностью разграблены, государство северное было разрушено, города были завоеваны. Царь ассирийский, он что сделал? Он взял народы, которые жили на территории вот Палестины, и переселил их, если смотреть на сегодняшнюю карту, он переселил их на территорию юга Турции. Вот вы можете себе представить, если вы географию чуть любили в жизни своей, да, когда учились, и может сейчас вам это нравится, то вы географически можете представить, где Израиль, а где Турция. Да? Вот, некоторые города, селения Сирии, северной Сирии современной, это тоже та территория, которую царь ассирийский переселил туда жителей народа колен, вот этих 10 колен народа израильского. А на их место жительства он заселил другие народы. Почему и появляются потом самаряне появляются, да, появляются народы, которые, они вроде как и начинают следовать принципам и законам и церемониям, ритуалам и обрядам народа израильского, но при этом это язычники. Вот такая картина. И на глазах пророка Аввакума происходит то, что Северное царство пало, царь Вавилонский усиливается, иудейское царство еще не завоевано, еще оно самостоятельно, но вавилоняне уже достаточно уверенно ходят вокруг, и мы читаем, чтобы завладеть непринадлежащими ему халдеям, вавилонянам, селением. Вот это то время, в которое совершает служение или пишет свою книгу пророк Аввакум. Он говорит об этом народе. Страшен и грозен он, народ вавилонский. От него самого происходит суд его и власть его. И мы знаем, что по истории в 612 году вавилоняне покоряют Ниневию, столицу Ассирии. Они полностью разрушают ассирийскую власть в 612 году до нашей эры. А в 607-608 году они приходят первый раз к стенам Иерусалима для того, чтобы завоевать этот город. Ну, а там уже идет другая история, которую я сегодня не буду затрагивать, потому что времени не хватит. Остановимся вот на том, что я вам рассказал историческое событие. Что происходит в это время в самом Иерусалиме? Когда мы видим вот эту картину происходящих событий вокруг, в это же время, когда мы читаем историю народа иудейского, мы видим, что цари их, сменяя один другого, один из них является вроде бы, как о нем пишет Священное Писание, и был он праведным, и ходил по путям отца своего Давида, во всем он поступал по закону Божьему. Смотришь, приходит другой, о нем написано, и не ходил он по путям царя, отца своего Давида, царя, и он ввел снова идолопоклонство, и снова у них происходит духовное падение. На фоне всего этого происходят и другие проблемы. Но эти проблемы, они так похожи где-то и на наше время. Давайте прочитаем несколько текстов. Первая глава книги пророка Аввакума, первые стихи. Пророк Аввакум вопиет к Богу. Вообще, в принципе, вся эта книга пророческая имеет три главы. Первые две главы – это первая глава – это вопль Аввакума к Богу. Вторая глава – это ответ Бога Аввакуму. А третья глава – это смирение Аввакума, когда Аввакум смиренно уже перед Господом говорит: «Все, кое-что я понял, большего не задаю вопросов. Так вот, какие вопросы задает пророк Аввакум? «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Я буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь? Для чего ты даешь мне видеть злодейство, смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? Восстает вражда, поднимается раздор. От этого закон потерял силу. Суда правильного нет. Нечестивое доливает праведного. Суд происходит превратный». О чем идет речь? Процветает коррупция, процветает беззаконие, суды вершат решение. Вроде бы закон говорит одно, а суд выносит решение, как придется, в пользу того, кто больше заплатит. Вот я вот как раз это слушаю, что вы скажете. Я предполагал, что вы скажете, что и наши дни очень сильно похожи на это. Коррупция, беззаконие, несправедливость, притеснение бедных, притеснение тех, кто не могут громко говорить, а тот, кто громко говорит, так он и подавит того, кто более тихий, и он выйдет за счет этого. И пророк Аввакум говорит: «Господи, вот что происходит. Ну как, сколько времени ты это можешь допускать?» И дальше он говорит: на фоне того, что происходит вокруг, когда халдеи уже усиливаются, когда Северного царства нету, когда уже все потеряно, неужели, Господи, ты допустишь нам, чтобы вот это все усилилось, и мы придем в никуда? Сегодня, когда мы смотрим с вами действительно на нашу жизнь, возникают те же вопросы. Куда еще хуже? Когда смотришь, брат восстает на брата. Кто бы думал, когда, что может произойти противостояние между братскими народами Украины и России? Кто бы мог думать об этом? В самом худшем сне это не могло присниться. Ну, могли себе представить, что, знаете, как бывает между братьями, когда там что-нибудь перепалка на словах. Но вот здесь мы видим другую картину. А это напоминает нам пророчество, которое сказано: «И брат восставать будет на брата». Мы с вами видим, что это происходит на наших глазах. Мы видим вот эту картину несправедливости, которая также процветает сегодня. И, конечно, вопль Аввакума, он созвучен с тем, что очень часто в наших сердцах возникает вопрос: «Господи, ну сколько же времени все это может быть?» Мы видим дальше в 13 стихе, пророк Аввакум говорит: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь. Так для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Как часто вопрос такой же звучит у нас: «Господи, ну почему ты молчишь? Ну почему ты не отвечаешь?» А давайте почитаем Аввакума и попробуем найти ответ. Почему? Что, может быть, мы не учитываем, когда мы, глядя на все происходящее вокруг, задаем вопросы Богу? Чего мы, может быть, и не учитываем? После того, когда Аввакум задает Богу вот это много вопросов, Бог отвечал ему во второй главе, второй стих. «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени, говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет». Знаменитые слова, которые легли в основу вообще всех тех событий, 500-летия, которых мы отмечаем в этом году. Да? В этом году 500 лет реформации. 500 лет назад Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов на двери монастыря, когда он заявил о том, что праведный верою жив будет. Бесчинство человеческое, оно на земле будет иметь место. И оно будет иметь место не всегда. Господь говорит: поймите, то, что вам сказано в видениях, это непременно исполнится. Оно не отменится. Это не означает, что то, что происходит вокруг нас, Бог перестал управлять происходящими процессами. Нет. Просто мы, как люди, сегодня глубоко соприкасаемся со всеми теми обстоятельствами, до чего доводит человеческое беззаконие. Давайте посмотрим на историю. Мы сегодня тоже, в прошлую субботу на субботней школе, тоже в субботней школе прикасались к истории через богословие. Так вот, смотрите, что мы с вами можем увидеть. Изначально Господь Бог дал свои принципы, свой закон, свою волю Он дал Адаму и Еве. Но человечество уклоняется от этого. Человечество, Адам и Ева согрешают, и их потомки выбирают свой путь. И мы видим, что Господь уже говорит Ною, человечество крайне развратилось. И мера разврата исполнилась. Достаточно моей благодати, говорит Господь. И Он допускает потоп. Мы видим с вами, что время должно было исполниться. Бог дал возможность всем, в то время жившим, в допотопном мире, для себя принять решение, кто для них является главным и авторитетом, что в их жизни стоит на первом месте. Мы видим с вами, проходит время после потопа, и Господь дает определенное время народу своему, когда народ Божий, народ израильский, потомки Иакова, оказавшись в Египте, Господь их допустил туда прийти. Допустил прийти, и Бог знал, что придет время, когда они окажутся в тяжелом рабском бедственном положении. Но что было перед этим? А перед этим было то, что они брата своего продали. Рувим вошел к жене или к наложнице своего отца и спал с ней, как с женой своей. Они вырезали целый город Сихем. Они дружно обманывали отца. И это все происходило с ними. И они должны были оказаться в Египте. И Бог знал, что будет их рабство. Но исполнилось время, и Господь приводит Моисея вывести их из Египта. И Он дает им свою волю в заповедях. Он говорит, я вас избрал. И Он приводит их в землю обетованную. Он ставит их в центральное место. Ведь земля палестинская, ханаанская, это центр определенный всего тогдашнего цивилизованного мира. Потому что через ту территорию проходили все торговые пути. Торгово-культурные пути проходили с севера на юг, с запада на восток. Вот этот весь обмен информационный, культурный, торговый, все происходило через ту землю. И Господь говорит, я помещу вас здесь, и я хочу, чтобы через вас произошло то, что все народы, приходя сюда, потом будут говорить, пойдемте в дом Бога вашего и будем Ему служить. Народ израильский выполнил эту задачу? Не выполнил. Бог видел, что Он дает им этот шанс и эту возможность. Но они, к сожалению, не выполнили эту миссию. И когда Иисус Христос приходит, помните Его первую проповедь, с чего она начинается? «Ибо приблизилось Царствие Божие и исполнилось время». Исполнилось время, которое было отведено для того, чтобы народ израильский мог в своем служении, в своей жизни сделать все, что они могли сделать. И мы с вами знаем, что после служения Иисуса Христа, после Его выхода на служение, сколько времени еще было дано для народа израильского? После выхода Его на служение. После выхода Иисуса Христа на служение, я вас чуть-чуть в заблуждение ввожу, я знаю, после выхода Иисуса Христа на служение всего 7 лет. 3,5 года Его жизни, и после распятия еще 3,5 года. Через 3,5 года был побит камнями Стефан, и Евангелие пошло проповедоваться язычникам. То есть вот для народа израильского с пришествием, с выходом Иисуса Христа на служение, на миссию, было дано последние 7 лет. Окончательно. Вот все, что они еще могли сделать, как народ израильский, для них весь дана была. Но они тоже не услышали. Иисус это знал, Бог это видел. Но Бог всегда дает возможность. Бог всегда открывает эту возможность. Иисус сказал о последнем времени. Он дал пророчество последнего времени. Он сказал, когда вы увидите все сбывающееся, знайте, что близко при дверях. А потом он говорит, и что должно произойти, чтобы закончилось все? И проповедано будет Евангелие Царствия, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Иисус говорит, вы увидите исполнение пророчеств, вы увидите то, что будут происходить войны, глады, моры, землетрясения, вы увидите противостояние, вы увидите появление множества лжехристов и лжепророков, вы увидите исполнение того, о чем было сказано через пророка Исаию в древности, когда Господь говорил через пророка Исаию, и будет тот день, когда семь жен ухватятся за одного мужа, и будут говорить, что мы будем свой хлеб есть, свою одежду носить, но будем называться чем? Твоим именем. Он говорит, вот это будет. Иисус, когда говорит, и вы увидите, что будет много лжехристов и много лжепророков, Он говорит именно о том, о чем сказал пророк Исаия в древности. Потому что мы с вами живем сегодня в то время, когда в нашем обществе именем Иисуса Христа называются очень многие. Но в своей духовной и практической жизни повседневной эти люди действительно соответствуют тому, о чем сказал еще Господь через пророка Исаию. Мы будем есть хлеб свой. У нас будет свое учение. Мы по-своему будем вот этот хлеб толковать, и мы по-своему будем жить. Мы будем свою праведность одевать. Мы будем свою одежду носить. Мы будем только именем Твоим называться. Иисус говорит, вы увидите, в последнее время будет много лжехристов. И мы видим с вами это сегодня. И то, что Христос сказал, и проповедано будет Евангелие Царствия во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. На этой неделе у нас в гостях был один брат молодой. Стараюсь с ним поддерживать связь. Он член церкви той общины, где я совершал служение до того, как я переехал сюда. Это город Пермь на Урале. Вот. Он служил в армии на альтернативной гражданской службе, я ему помогал, тоже пришлось через суд этого добиваться, не хотели ему дать это право. Вот. Он закончил фармацевтическую академию, он закончил высший уровень фармацевтической академии, который есть как для студентов, это образование, ну, в медицине интернатура называется, у них как-то по-другому, он получил статус, категорию или степень, как-то правильно слово подобрать. Провизором стал, не просто фармацевтом, а провизор, то есть он имеет возможность быть заведующим аптеки, вот, и у него в душе своя борьба, своя ломка постоянно была, и он после окончания службы в интернете нашел, что на Чукотке есть нужда в аптеке, в работниках аптеки, и он завербовался туда и уехал в Анадырь, на Чукотку, это на край земли аж туда, вот. И он сейчас был в отпуске, я говорю, приедь ко мне в гости. И вот он приехал, мы один день имели возможность общаться. Я его спросил, говорю, как там на Чукотке? Есть ли возможность у местных жителей слышать весть Евангелия? И он говорит, ну да, у нас, говорит, интернет очень слабый. И говорит, вот так как вы здесь можете по интернету там смотреть фильмы и так далее, говорит, у нас с этим проблема. Но, говорит, хоть это чукчи там живут, эскимосы, чукчи, но, говорит, можно увидеть, что у них стоит юрта и спутниковая тарелка. Вот, то есть они смотрят спутниковое телевидение. А вот на спутнике там есть наши христианские телевизионные каналы. И, конечно же, вот для меня был интересен вопрос – есть ли возможность сегодня сказать, что и проповедуется Евангелие Царствия, свидетельство тем чукчам, живущим там, на краю земли? Население, я спросил его, говорю, слушай, вот Чукотский автономный округ, сколько там населения? Чукотский автономный округ, он очень большой по площади, но население там всего чуть более 20 тысяч. Из них 12 тысяч проживают в Анадыре. Из них, из этих 12 тысяч, процентов 60 – это военные, сотрудники спецслужб, это чиновники администрации губернатора, само вот правительство, руководство города, это 60% жителей, ну и 40% это как бы уже простолюдие. Вот это все, все жители этого города. И оставшиеся там 8-10 тысяч, они еще разбросаны где-то. Но при этом он говорит, там есть возможность, и люди ставят спутниковые тарелки, и люди смотрят. И я теперь для себя имею ответ на вопрос. Так может ли быть им проповедано Евангелие Царствия? Да, может быть. Потому что Господь дает эту возможность, Господь открывает эту возможность, чтобы мы сегодня были на спутниковом вещании. Мы, в том числе, мы как Церковь Адвентистов Седьмого Дня. Наш телеканал «Надежда», который есть, наш российский телеканал, сегодня есть на спутнике, и его можно смотреть в круглосуточном формате. Любой из вас может сегодня выйти в эфир, настроить свой телевизор, подключиться к интернету, либо спутниковую тарелку настроить, и вы можете в любой дня, в любой час дня, ночи включить и смотреть. Это вы здесь, но на краю земли, нашей российской, эта возможность для людей тоже есть. И поэтому сегодня вот это пророчество, оно исполняется. И Бог говорит пророку Аввакуму, запиши, видение относится к определенному времени, говорит о конце, и оно не обманет. Хотя бы даже замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Господь сегодня и мне, и каждому из вас говорит, не унывайте. Даже если на ваших глазах вам кажется, что все поглощает нечестие, несправедливость, несправедливость в обществе, несправедливость в судах, коррупция, нечестие, вы это все видите, не опускайте руки. Слово Господа, оно исполнится. Так же, как оно исполнялось и в древности, мы видим, что, как Господь сказал Ною, будет потоп. Никто в это поверить не мог. Никогда не было потопа. Господь сказал, что наступит момент, когда придет Мессия. Его уже почти никто не ждал. И Иисус Христос пришел. Дорогие, Господь придет вскоре, второй раз. Самое главное, о чем Он говорит. Жди, ибо оно непременно сбудется. Но в последнее время будет две категории людей. Третий стих, четвертый стих говорит. Будут надменные люди, которые не успокоятся в своем нечестии, в своей надменности, в своей гордости, в своей самодостаточности, в своей самоуверенности, они не успокоятся. А вторая категория – праведные, которые будут жить верою. Дорогие, эта весть пророка Аввакума, она была актуальна в то время, когда среди народа Божьего, народа иудейского процветало нечестие и был духовный упадок. Но сегодня эта весть остается актуальна для нас. Пророк Аввакум, продолжая получать весть от Господа, мы, давайте посмотрим последний стих второй главы, много останавливаться не будем, потому что время летит наше быстро. Вот, 20 стих давайте прочитаем только лишь, хотя можно и 19 глянуть. «Горе тому, кто говорит дереву, встань, бессловесному камню, пробудись, научит ли он чему-нибудь? Вот, он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет». Мы видим с вами сегодня, как процветает все это поклонение различным изделиям руки человеческой, а также костям, останкам, да, вот, останкам костей, останкам одежды. В Москву привозили кусочек пояса там, да, Богородицы. И вот люди тоже массово стояли, чтобы пойти поцеловать этот кусочек там ткани, который под стеклом лежит. Люди готовы верить во что угодно. Но истина Божья, она сегодня не в почете. И дальше Господь говорит, Господь, 20 стих, во святом храме своем, а Господь во святом храме своем, что бы ни происходило, а Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом Его. Что это означает? Господь во святом храме своем. Когда Господь находится в храме, Он восседает на престоле. Когда царь восседает на престоле, то тогда есть уверенность в том, что все находится под контролем и управлением. Мы с вами знаем в древности, насколько старались всегда оберегать царя. А мы с вами знаем и сегодня, как люди относятся к своим правителям. Охрана специальная есть, да? который их охраняет, оберегает. Почему? Потому что понимают, когда глава государства восседает на своем правительственном месте, это все-таки говорит о том, что власть, авторитет, руководство есть. И поэтому Бог, отвечая на вопросы пророка Аввакума, Бог не начинает с ним вести переговоры относительно того, а вот почему злодейство, почему то, другое, третье. Бог говорит, да, это есть, этому надлежит быть, но хочу тебе сказать одно. Бог остается во святом храме своем. Бог на престоле. Ничто не выбывает из контроля Бога. Помните, когда книга страдальца Иова, да, она тоже такая же. В ней много вопросов. Но когда приходит Бог отвечать на вопросы, то его ответы на вопросы, они не, в самом деле не отвечают на то, о чем было сказано. Бог тот, что задает вопросы Иову просто об одном. Можешь ли ты объяснить устройство Вселенной? Можешь ли ты объяснить, как звезды двигаются, солнце, как происходит зачатие животных? Можешь ли ты рассказать жизнь, и вот он, Бог там перечисляет жизнь Левиафана и других животных. Можешь ли ты объяснить это? А где ты был, задает вопрос Иову, Господь, можешь ли ты рассказать, как это происходило, как утверждались основания гор могущественных? Можешь ли ты это изъяснить? Бог говорит, можешь ли? И, конечно, очень интересно, что там у Иова в разговоре, что здесь с Аввакумом Бог не заканчивает эту фразу, как иногда бывает мы люди заканчиваем. У нас в разговоре бывает такое, что когда мы тоже так же ставим вопрос, ну ты это можешь? А потом мы чем заканчиваем? Ну так что же ты тогда? Бог так не говорит. Обратите внимание, не у Иова Бог так не отвечает, не у Аввакума. Бог Аввакуму и Иову отвечает практически одинаково. Он просто указывает на то, на свое могущество. Бог указывает на то, что все всегда у него под контролем. Даже если кажется иногда, все идет в разнос. Даже если все кажется, все идет в разрушение. Бог говорит, но ты посмотри и увидишь, что все в свое время. И Бог уже не говорит, ну а что же ты хочешь? Бог вот это сказал, и этого достаточно. И Аввакум дальше отвечает где-то так же, как и отвечает Иов. В третью главу мы читаем, и Аввакум говорит, «Господи, услышал я слух Твой, Господи, я все понял. Я понял, что Ты остаешься правящим. У меня есть основания Тебе доверять». Подобно как мы тоже читаем 72-й псалом, в псалмах, записанных в псалтыре, тоже картина практически такая же, когда человек говорит, я смотрел на людей, которые жируют, которые буйствуют, которые подавляют, которые не дают жития другим, я смотрел и возмущен был всем этим. Я не понимаю, почему так? И потом говорит, ну я так смотрел, пока не вошел во святилище. Пока не осознал, что Бог остается на престоле. И все в свое время Бог расставляет по местам. Просто наша жизнь, она 70, при большей крепости 80, и больше мы не видим. И очень часто мы вопием Господу вот коротким своим эпизодом жизни. Но Бог все расставляет по местам, и, может быть, моя жизнь, она закончится здесь, но Господь поставит на место и историю, и будущее, и мое, и все, что было, Господь приведет к разрешению. Поэтому пророк Аввакум услышал это от Господа. Пророк Аввакум понял, что действительно, действительно много есть нечестия, действительно много есть несправедливости, но Бог продолжает увести историю, Бог продолжает управлять всем и завершает свое пророческое слово пророк Аввакум такими словами. Хотя бы даже произошло такое, что не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Пророк Аввакум говорит, пусть что бы ни произошло, пусть будет кажущаяся, видимая для глаз потеря всего. Пусть будет в моей жизни даже так, как произошло в жизни Иова. Скот весь погиб, виноградники все сгорели, дом разрушен, дети погибли. Но и тогда, пророк Аввакум говорит, я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Нам иной раз бывает трудно радоваться и веселиться в таких обстоятельствах. Трудно. Но Господь приглашает нас к одному, к вере. Чтобы мы доверяли Ему. Чтобы, глядя на историю всего человечества, Бог оставил нам Слово Свое. Бог оставил нам это повествование, чтобы мы могли, как апостол Павел в послании к евреям говорит, «Посему, взирая на великое множество, давайте будем сохранять веру». Мы можем посмотреть на жизнь героев в Библии, на жизнь народа в Библии. И мы можем увидеть, что когда народы уходили от Бога, Бог не насиловал их волю. Не хочешь – ты свободен. Ты можешь делать так, как ты хочешь. Только знай, будут последствия. Ты многое, что потеряешь в твоей жизни. Сегодня Господь нашу волю не пытается сломить. Он сохраняет нашу свободу выбора. Мы можем в своей жизни принимать решения. Решение, что делать и как делать. Господь только об одном говорит. Но знай, что ты выберешь, от этого будут последствия. Выберешь жить в пределах моих, говорит Господь, ты будешь иметь благословение, защиту и охрану. Выберешь, решишь для себя выпрыгнуть за пределы моей территории. Ты, пожалуйста, можешь это сделать, но знай, там тьма. Там ничего хорошего нет. Там только кажется хорошо. Это как бы шутка, да, такая есть, говорит один человек, это иносказание. Один человек попал после смерти перед дверями ада и рая. И как бы ему была возможность первые несколько дней вот выбрать, куда бы он хотел. И говорит, куда ты хочешь посмотреть? Он заехал, говорит, пошли рай посмотрим. Зашел, посмотрел, ну там все вроде как спокойно, тихо, музыка, все, тишина, красиво, природа. Говорит, а можно ад посмотреть? Да, можно. Ну, повезли его в ад. Привезли, о, там все гремит, музыка, веселье, тоже такое все. Он вернулся и говорит, ну я хочу туда, в ад, там мне больше понравилось. Тут что-то все тихо так. Открылась дверь, его туда завели, и он попал в огонь. Он говорит, стоп, а я же не сюда хотел. Говорит, ты не путай экскурсию с постоянством. На экскурсию ты попадал, ты видел одно. Иногда сатана нам устраивает экскурсии. Он нам пытается показать на жизни людей бесчинствующих вроде какую-то красоту. Смотри, как хорошо, он живет беззаконно, и у него все хорошо. Но не путайте экскурсию с тем, что в вашу жизнь может войти, говорит Господь. Не думайте, что то, что вы картинку красивую увидели, на самом деле это так. Там очень плохо. Господь заботится о нас не только вот о здесь и сейчас, но о большом и далеком будущем. Время уже закончилось, и мне бы надо завершать. Я только хотел бы вспомнить несколько текстов, которые говорит современник пророка Аввакума. А мы с вами говорили в начале, его современником был пророк Иеремия. Исаия убит был, когда пророк Аввакум начинал служение. Так вот, пророк Иеремия передает слово Господа. В 29 главе книги пророка Иеремии записано. Господь говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас». И намерения мои, говорит Господь, какие? Во благо. И еще второе. Чтобы дать вам что? Будущность. У Бога не экскурсия, у Бога будущность. У Бога будущность впереди навеки навсегда. Нас сатана очень часто пытается вырвать куда-то на экскурсию. Давайте не будем ходить по его путям. Господь открыл нам истину. Да, может быть, иногда бывает трудно. Я понимаю, что, возможно, в вашей жизни у каждого есть свои какие-то переживания. Может быть, в семье, может быть, на работе, в отношениях с близкими, родными. Может быть, какие-то трудности. Сегодня время непростое, экономическое, может, материальные трудности. Дорогие, со всем этим мы можем идти к Господу. И Господь утешит, ободрит, поможет. И с Господом, я это на своей жизни вижу, с Господом 100 рублей – это гораздо больше, чем 1000. Я это вижу на своей жизни. Когда я смотрю на тех людей, которые имеют столько же средств, сколько я, и у них семья 2-3 человека, они бедствуют, а у меня семья 8 человек, 6 детей и мы с женой. Средства одни и те же. Но я никогда не воплю. Господь усматривает. И Господь благословляет то же самое, что и у других людей. Потому что с Господом мы многое что можем. Будем доверять Богу. Будем уповать на Господа. Пусть в нашей жизни исполнится то же самое, станет нашим лозунгом. Хотя бы не расцвела смоковница. Пусть не будет плода на виноградной лозе. Пусть нива не даст пищи. И стойло овец не будет иметь в загоне. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Ибо Господь Бог – сила моя. Аминь. Помолимся Господу. Отче наш, славный, сильный, великий Бог, мы славим Тебя и благодарим. Благодарим Тебя за то, что по милости Твоей мы имеем огромное преимущество получать вдохновение, ободрение, утешение, надежду, смысл настоящего и будущего. Спасибо Тебе, Господь. Когда иной раз силы наши слабеют, когда иной раз, Господи, мы начинаем унывать, прости, Господь, и войди в нашу жизнь, в наши сердца. Веди нас и направляй нас на пути правды Твоей. Без Тебя нам трудно, но мы знаем, Господь, что Ты в нашей жизни готов сделать многое. Укрепи нас в вере. Господи, благослови. И Дух Твой Святой да пребывает с нами и в нас, и направляет нас. Не по заслугам нашим, но по Твоей великой любви и милости. Пусть благодать Твоя пребывает с каждым Твоим сыном и Твоей дочерью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Ты наполни и раны в моем сердце.